Когда все расселись по местам, Локонс громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял тропою троллей, экземпляр, принадлежащий Невиллу Долгопупсу, и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке.
«Это я»,
— сказал он и тоже подмигнул. «Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть отнюдь не улыбкой».
Златопуст замолчал, ожидая смеха. Несколько учеников довольно кисло улыбнулись.
«Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно! Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь. Я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили».
Вручив каждому листки с вопросами, Златопуст вернулся к столу.
«Даю вам полчаса», — сказал он. «Начинайте».
На первой странице Гарри прочитал. Первое. Какой любимый цвет Златопуста Локонса? Второе. Какова тайная честолюбивая мечта Златопуста Локонса? Третье. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Златопуста Локонса? И так далее, и тому подобное. Последний, 54-й вопрос, звучал так. Когда день рождения Златопуста Локонса и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Спустя полчаса Локонс собрал работы и быстренько просмотрел их.
«Ай-яй-яй-яй!» — покачал он головой укоризненно. «Почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские йети». А кое-кому не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами». В главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения — благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Огдена».
И Локонс еще раз проказливо подмигнул. Рон уставился на Локонса недоуменным взглядом. Сидевшие впереди Симус Финниган и Дин Томас тряслись от едва сдерживаемого смеха. Гермиона же, наоборот, вся обратилась вслух. Вернул ее к действительности только произнесенное на весь класс ее имя.
«А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту. Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок составами для сохранения шевелюры моего собственного изобретения. Умница, девочка!»
Он еще раз перелистал ее работу.
«Она заслуживает самой высокой оценки. Где мисс Гермиона Грейнджер?»
Гермиона подняла дрожащую руку.
«Отлично!» —
излучал восторг Локонс.
«Отлично с плюсом! 10 баллов Гриффиндору. А теперь перейдем к делу».
С этими словами он нагнулся за своим столом и поднял с полу большую, завешенную тканью клетку.
«Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное, но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие!»
Гарри невольно выглянул из-за баррикады, чтобы лучше видеть происходящее. Локонс опустил руку на ткань, закрывающую клетку. Дин и Симус перестали трястись от смеха. Невилл явно трусил, сидя за столом в первом ряду.
«Ведите себя тише!» — понизив голос, погрозил пальцем Локонс. «Они могут перевозбудиться!»
Весь класс затаил дыхание. Локонс сдернул ткань.
«Да, это они!» — драматически произнес он.
только что пойманные корнуэльские пикси.
Симус Финниган не сдержался и так явно хихикнул, что даже Локонс не принял его смешок за вопль ужаса.
«Что такое?»
— расплылся он в улыбке.
«Но ведь они совсем не опасные»,
— выговорил сквозь смех Симус.
«Не скажите»,
— Локонс покачал головой.
«Их забавы могут быть чертовски неприятны».
Пикси были ярко-синие, ростом 20 сантиметров, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, точно в класс ворвался полк трубачей, заметались в клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожи, не то дразня зрителей, не то забавляя.
«Теперь посмотрим», — повысил голос Златопуст Локонс, «как вы с ними справитесь».
И он открыл клетку.
Что тут началось? Светопредставление. Пикси выскочили из клетки, как маленькие ракеты, и разлетелись во все стороны. Два проказника схватили за уши Невилла и взвелись с ними под потолок. Штук 5-6, разбив окно и осыпав осколками стекла последний ряд, вылетели из класса. Остальные принялись крушить все, что попадало в их проворные ручки, с яростью разъяренного носорога. Били пузырьки с чернилами и залили весь класс. Рассыпали корзину с мусором, рвали в клочки книги и тетради, срывали со стен картины, швыряли в разбитое окно сумки и учебники. Не прошло и 5 минут, как весь класс сидел под столами. Только бедняга Невилл, держась за люстру, болтался под потолком.
«Чего вы испугались? Действуйте! Гоните их обратно в клетку! Это ведь всего только пикси!» — кричал Локонс.
Он засучил рукава, взмахнул волшебной палочкой и быстро произнес:
«Пески-пикси, пестерноми!»
Его слова, однако, не укротили разбушевавшуюся нечисть. Один даже выхватил у Локонса волшебную палочку и выбросил в окно. Локонс охнул и нырнул под собственный стол. Очень вовремя. Люстра не выдержала, и Невилл упал прямо на то место, где секунду назад стоял профессор. Тут как раз прозвенел звонок, и весь класс ринулся к двери. В кабинете стало потише. Локонс вылез из-под стола, увидел неразлучную троицу, готовую уже выскочить за дверь, и приказал: «Прошу вас, друзья, загоните оставшихся пикси обратно в клетку!» Профессор резво пронесся мимо них и захлопнул дверь перед их носом.
«И ты после этого будешь ему верить?» — гневно воскликнул Рон, получив хорошую оплеуху от одного из разбушевавшихся баловников. «Он просто хотел поместить нас в реальную жизненную обстановку», — сказала Гермиона.
Не раздумывая, она наложила заклинание заморозки на 2 пикси и без труда отправила их в клетку.
«По-твоему, это реальная жизненная обстановка?» — сказал Гарри, мучаясь с маленьким чертенком, который плясал перед ним, высовывая язык. «Да Локонс просто сам не знал, что с ними делать!»
«Глупости!» — сказала спокойно Гермиона. «Ты ведь читал его книги. Вспомни все те удивительные подвиги, которые он совершил».
«Это он только пишет, что совершил», — уточнил Рон.
Глава 7. Грязнокровки и голоса. Несколько дней Гарри старался не попадаться на глаза Златопусту Локонсу, и это ему удавалось. Труднее было избежать встреч с Колином Криви, который, похоже, выучил наизусть расписание уроков Гарри. Колин был на 7-м небе от счастья. 10 раз в день он произносил: «Как дела, Гарри?» и слышал в ответ: «Нормально, Колин», пусть даже говорились эти слова с нескрываемым раздражением. Букля все еще сердилась на Гарри за злосчастный полет на фордике, а волшебная палочка Рона до сих пор работала из рук вон плохо. Утром в пятницу на уроке заклинаний она превзошла себя, вырвалась у Рона и ударила хрупкого старого профессора Флитвика в лоб, где у него вскочил огромный зеленый фурункул. Гарри с облегчением вздохнул, когда, наконец, наступили выходные. Друзья все вместе собрались сходить в гости к лесничему Хагриду. Но в тот день кто-то разбудил его ни свет ни заря. Он разлепил глаза и увидел Оливера Вуда.
«Что, что такое?»
— сонно пробормотал Гарри.
«Тренировка!»
— решительно заявил Вуд.
«Вставай!»
Гарри поглядел в окно. Золотисто-розовое рассветное небо подернуто легкой дымкой, оглушительно гомонят птицы. Как-то они его раньше не разбудили.
«Но, Оливер!» — взмолился Гарри. «Сейчас такая рань!»
«Вот именно!» — согласился Вуд. В глазах высокого крепкого шестикурсника горел сумасшедший огонь энтузиазма. «Это новая тренировочная программа. Бери метлу и пошли!» «Другие команды еще и не приступали к тренировкам. Мы будем в этом году первыми!»
Зевая и поеживаясь, Гарри выбрался из постели и начал искать в чемодане спортивную форму.
«Молодец! Жду тебя на площадке через 15 минут!»
Надев алую форму и накинув сверху мантию, утро было прохладное, Гарри нацарапал Рону записку. «Пусть тоже идут с Гермионой на стадион». Закинув на плечо свой «Нимбус-2000», он спустился в общую гостиную и уже готов был выйти в коридор, как вдруг наверху послышался шум. По винтовой лестнице, сжимая что-то в руке, скатился Колин Криви. Висевшая у него на шее камера болталась из стороны в сторону.
«Кто-то произнес твое имя, Гарри. Смотри, что у меня есть. Я напечатал их. Хочу тебе показать».
Гарри ошеломленно уставился на фотографию, которую Колин держал у него перед носом. На ней черно-белый Локонс изо всех сил пытался втащить кого-то за руку в кадр. Гарри узнал на снимке собственную руку и с удовольствием отметил, что оказал Локонсу достойное сопротивление. Локонс скоро сдался и устало прислонился к белому краю фотографии.
«Подпишешь?»
— с надеждой спросил Колин.
«Нет»,
— отрезал Гарри и быстро оглянулся по сторонам. В гостиной, к счастью, еще никого не было.
«Извини, Колин, я тороплюсь, у меня сейчас тренировка».
С этими словами он решительно направился к выходу в коридор.
«Вот это да! Подожди, я никогда в жизни не видел, как играют в квиддич!»
И Колин в припрыжку побежал вслед за Гарри.
«Не будет ничего интересного. Это всего лишь тренировка», — ответил Гарри,
но Колин пропустил его слова мимо ушей. Лицо его сияло от радостного волнения.
«Ты ведь самый молодой игрок за последние 100 лет, правда, Гарри, правда?»
— возбужденно спрашивал Колин, стараясь не отставать от Гарри.
«Ты, наверное, великий игрок, а я вот никогда не летал. Это трудно, да? А это твоя собственная метла? Самая лучшая модель?»
Гарри не знал, как его остановить. Все равно, что заговорила собственная тень, от которой не избавишься.
«Я даже не знаю толком правил квиддича!»
Колину не хватало дыхания, но он не смолкал ни на минуту.
«Правда, что у него играют 4 мячами? 2 летают сами и сбивают игроков с метел?»
«Правда», — мрачно подтвердил Гарри. «Очень не хотелось объяснять сейчас довольно сложные правила игры. Эти мячи называются бладжеры. В каждой команде есть 2 загонщика, у них специальные биты. Ими они отбивают бладжеры, которые летят в товарищей по команде. Загонщики Гриффиндора, Фред и Джордж Уизли».
«А зачем остальные мячи?»
Колин завороженно глядел на Гарри, споткнулся и чуть не упал.
«Большим красным мячом, квофлом, забивают голы», — пояснил Гарри. «Игроки пасуют его друг другу, стараясь забросить в кольца противника. Кольца закреплены на высоких шестах, по 3 на каждой половине поля».
«А 4-й мяч?»
«4-й — золотой снич. Он маленький, летает быстро, и поймать его очень трудно. Это задача ловца. Матч кончается, когда ловец поймает снич. Его команда выигрывает, потому что получает за это сразу 150 очков».
«А ты ловец сборной Гриффиндора»,
— благоговейно прошептал Колин.
«Да»,
— кивнул Гарри. Они уже вышли из замка и шагали по мокрой от росы траве. «Еще в каждой команде есть вратарь, он охраняет кольца. Вот, кажется, и все». Но Колин не переставал засыпать Гарри вопросами всю дорогу до спортивного поля. Гарри избавился от него только перед входом в раздевалку.
«Пойду поищу себе местечко получше»,
— пропищал ему в спину Колин и побежал к трибунам. В раздевалке все уже были в сборе. Фред и Джордж Уизли, заспанные и взъерошенные, сидели рядом с четверокурсницей Алисией Спинет, которая дремала, откинувшись назад. Напротив них зевали 2 других охотника —
Кэти Белл и Анджелина Джонсон. Вуд же был бодр и энергичен, сна ни в одном глазу. «Ну, наконец, Гарри, что ты так задержался?» — повернулся к нему Вуд. «Вначале позвольте мне объяснить нашу новую тактику. Я разрабатывал ее все лето и уверен, она поможет нам в этом году выиграть школьный чемпионат». Вуд прикрепил к доске большой лист пергамента, где было изображено поле для квиддича, испещренное разноцветными линиями, стрелочками и крестиками. Достал свою палочку, постучал по доске, стрелки ожили и стали ползать по схеме, как гусеницы. Пока Вуд пространно излагал новую тактику, Фред Уизли уронил голову на плечо Алисии и явственно захрапел. На объяснение первой схемы ушло 20 минут. После чего Вуд достал вторую, за ней третью. Гарри чувствовал, что засыпает. «Все ясно?» — громко спросил Вуд, вырвав Гарри из объятий сладостной дремы. Как раз в эту минуту ему снилось, что он сидит в общей гостиной и поглощает завтрак. «Вопросы есть?»
«У меня есть, Оливер», — разлепил глаза Джордж. «Почему нельзя было рассказать все это вчера вечером, когда соображалось гораздо лучше?»
Вопрос Вуду явно не понравился.
«Да проснитесь вы!»
— повысил он голос, окинув собравшихся неодобрительным взглядом.
«В прошлом году мы, лучшая команда школы, не выиграли кубка. Нам помешали особые обстоятельства».
Гарри виновато заерзал. В том семестре, во время последнего матча, он лежал без сознания в больничном крыле. Гриффиндор вышел на поле без ловца и потерпел самое сокрушительное за последние 300 лет поражение. Вуд замолчал, пытаясь взять себя в руки. Прошлогодний разгром мучил его до сих пор.
«Приготовьтесь! Нам предстоят в этом году упорные тренировки! А теперь применим новую теорию на практике!» — воскликнул он, схватил свою метлу и поспешил к выходу.
За ним, позевывая на негнущихся ногах, двинулась вся команда. Ну и затянул живут изложение своей тактики. Солнце успело подняться, хотя на траве все еще слоями лежал туман. Выйдя на поле, Гарри увидел на трибуне Рона и Гермиону.
«Вы что, еще не закончили?» — удивился Рон.
«Еще и не начинали», — буркнул Гарри, с завистью глядя на тосты с джемом, которые друзья прихватили с собой после завтрака. «Вуд объяснял нам новую тактику». Он оседлал метлу, оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Холодный воздух хлестнул по лицу и разбудил куда быстрее, чем нудные объяснения Вуда. Какое счастье снова оказаться над полем! Гарри на полной скорости облетел стадион, обогнав Фреда и Джорджа.
«Что за странные звуки?»
— удивился Фред, когда они долетели до конца поля и развернулись. Гарри бросил взгляд на трибуну. На самом верху они увидели Колина. Он без остановки щелкал камерой. Звуки на пустом стадионе разносились необычно громко.
«Посмотри сюда, Гарри! Сюда!»
— отчаянно завопил Колин.
«Это еще кто?» — спросил Фред.
«Не знаю», — соврал Гарри и резко рванул с места. «Да чего же ему надоела эта мелюзга?» «Что происходит?» — недовольно нахмурился подлетевший к ним Вуд. «Почему первокурсник нас снимает? Мне это не нравится. Вдруг это шпион из Слизерина пытается заснять нашу новую программу?»
«Да нет, он из Гриффиндора», — успокоил капитана Гарри.
«Кроме того, Оливер, слизеринцам шпион не нужен», — заметил Джордж.
«Что ты хочешь этим сказать?» — бросил на него подозрительный взгляд Вуд.
«Что они и сами уже здесь?» Джордж указал на игроков в зеленой форме, которые с метлами на плечах выходили на поле.
«Откуда они взялись?» — сжал кулаки Вуд. «Я же забронировал стадион на сегодня».
«Ладно, сейчас разберемся».
Разозлившись, он так резко пошел вниз, что приземление оказалось весьма чувствительным. Его слегка пошатывало, когда он двинулся к слизеринцам вместе с Гарри и близнецами.
«Флинт!» — рявкнул Вуд, обращаясь к капитану соперников. «Сейчас наше время! Мы встали чуть свет, убирайтесь отсюда!»
Маркус Флинт был крупнее Вуда. Гарри иногда казалось, что он смахивает на тролля.
Вот и сейчас у него на лице играла глуповатая улыбка, как у тролля, замыслившего очередную каверзу. «Нам тут всем места хватит, Вуд!»
Подошли Алисия, Кэти и Анджелина. Слизеринцы, среди которых девочек не было, стояли плечом к плечу и презрительно ухмылялись.
«Но я забронировал стадион!» — крикнул Вуд. «Забронировал!»
«Ты забронировал!» — возразил Флинт. «А у меня письменное разрешение от профессора Снегга. Вот, читай. Я, профессор С. Снегг, разрешаю команде Слизерина провести тренировку на поле для квиддича в связи с тем, что им необходимо опробовать нового ловца».
«У вас новый ловец?» — спросил Вуд. «Это новость. Откуда вы его взяли?»
Из-за спин шестерых игроков вышел седьмой, чуть не на голову ниже остальных. На его бледном, заостренном лице играла самодовольная улыбка. Это был Драко Малфой.
«Ты, случайно, не сын Люциуса Малфоя?» — спросил Фред, неприязненно глядя на Драко.
«А ты не зря упомянул его отца», — заявил Флинт, и ухмылки на лицах слизеринцев растянулись еще шире. «Он сделал нашей команде щедрый подарок. Посмотри сам».
Все семеро вытянули вперед свои метлы. Отполированные до блеска, абсолютно новые, с золотыми буквами «Нимбус-2001», они ослепительно сверкали в лучах утреннего солнца.
«Последняя модель появилась только месяц назад», —
небрежно заметил Флинт, смахнув несуществующую пылинку со своей метлы.
«Она гораздо лучше «Нимбуса-2000». А что касается чистометов...»
Он бросил уничтожающий взгляд на старые метлы в руках Фреда и Джорджа.
«Они с этой моделью даже рядом не стояли!»
Игроки Гриффиндора не нашлись, что ответить. У торжествующего Малфоя налитые злобой глаза превратились в щелки.
«Смотрите!» — махнул рукой Флинт. «Гриффиндору спешит подмога!»
По полю к игрокам бежали Рон с Гермионой, решившие выяснить, в чем дело. «Что происходит?» — спросил Рон у Гарри. «Почему вы не играете? А этот тип что тут делает?»
Он удивленно разглядывал Малфоя, одетого в спортивную форму Слизерина.
«Я новый ловец сборной Слизерина, Уизли», — самодовольно заявил Малфой. «Мы любуемся метлами. Их купил мой отец для всей нашей команды».
Рон не мог отвести восхищенного взгляда от семи великолепных скоростных метел.
«Хороши, а?» — невинно поинтересовался Малфой. «Не расстраивайтесь. Соберите с болельщиков деньги и тоже такие купите. Или выставьте на аукцион свои чистометы 5. Музеи всего мира из-за них подерутся», — издевался он.
Сборная Слизерина разразилась дружным хохотом.
«Зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе место в команде», — отчеканила Гермиона. «Все они попали туда благодаря таланту».
Самодовольное лицо Малфоя исказило гримаса ненависти.
«От твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает», — выпалил он.
Гарри понял. Малфой сказал что-то ужасное, потому что не успел он закрыть рта, как поднялся невообразимый шум. Флинт метнулся прикрыть собой Малфоя от кулаков Фреда и Джорджа. Алисия кричала: «Да как ты смел такое сказать?» А Рон с воплем: «Ты заплатишь за это, Малфой!» выхватил из кармана волшебную палочку и, просунув ее под руку Флинта, направил прямо в лицо Малфою. По стадиону разнеслось эхо от громкого хлопка. Из другого конца палочки вырвался зеленый луч и ударил Рона в живот. Рон упал и покатился по траве.
«Рон! «С тобой все хорошо?»
— бросилась к нему Гермиона. Рон хотел ответить ей, открыл рот и оглушительно рыгнул. К ужасу гриффиндорцев из его рта посыпались слизняки. А слизеринцы зашлись от смеха. Флинт согнулся пополам и рухнул бы на траву, если бы не метла. Малфой не устоял на ногах
и хохотал на четвереньках, колотя кулаком по земле.
Гриффиндорцы окружили Рона, извергавшего больших блестящих слизней. Зрелище было столь неприятно, что никто не решался помочь ему.
«Отведем его к Хагриду, это недалеко», — обратился Гарри к Гермионе.
Та храбро кивнула, друзья подхватили Рона под мышки и поставили на ноги.
«Что случилось, Гарри, что случилось? Он заболел? Но ты ведь сможешь его вылечить, правда?»
— тараторил Колин, который сбежал с трибуны и сейчас приплясывал вокруг Гарри и Гермионы. Рона в очередной раз вывернула наизнанку. У него изо рта посыпалась новая порция слизняков.
«Ого!»
— восторженно воскликнул Колин и поднес камеру к глазам.
«Гарри, подержи его секундочку!»
«Уйди с дороги, Колин!» — рассердился Гарри. Поддерживая Рона, они повели его со стадиона в сторону запретного леса.
«Мы уже почти пришли, Рон», —
подбодрила его Гермиона, заметив между деревьями домик лесничего.
«Через пару минут будем на месте. Тебе сразу станет легче».
Когда до дома осталось метров 5, дверь распахнулась. Но появился не хозяин. Из дверей размашистым шагом вышел Златопуст Локонс, одетый на этот раз сиреневую мантию.
«Сюда!»
— шепнул Гарри, толкнув Рона за ближайший куст. Гермиона не очень охотно последовала за ними.
«Это очень просто. Надо только знать, что делать», — профессорским тоном объяснял Локонс Хагриду. «Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я пришлю вам свою книгу. Странно, что у вас до сих пор ее нет. Подпишу сегодня вечером и пришлю. До свидания».
И Локонс зашагал в сторону замка. Гарри дождался, пока он скрылся из виду, вывел Рона из-за кустов и поспешил к дверям. Все трое забарабанили в дверь. Хагрид тут же открыл. Вид у него был явно недовольный, но, увидев, кто на крыльце, он расцвел.
«Куда вы запропали? Заходите, заходите. Я уж подумал, это профессор Локонс вернулся».
Гарри и Гермиона втащили Рона в единственную комнату Хагрида, которая служила и спальней, и гостиной, и столовой. У одной стены стояла огромная кровать. В камине весело потрескивал огонь. Усадив Рона в кресло, Гарри принялся торопливо рассказывать Хагриду, что случилось с их другом, но великана эта история со слизняками, похоже, не обеспокоила.
«Лучше пусть лезут наружу, чем сидят внутри», —
жизнерадостно заявил он, поставив перед Роном большой медный таз.
«Давай, Рон, не стесняйся!»
Рон склонился над тазом.
«Нам, наверное, остается только ждать, когда это прекратится само собой?» —
озабоченно спросила Гермиона.
«Это заклятие вообще не просто снять, а уж если сломана палочка...»
Хагрид суетился вокруг, накрывая стол к чаю. Волкодав Клык подошел к Гарри, положил голову ему на колени и тут же обслюнявил всю мантию.
«А что хотел от тебя Локонс, а, Хагрид?» —
спросил Гарри, почесывая клыка за ушами.
«Учил меня, как колодец от водорослей очистить», —
проворчал Хагрид, убирая со стола полуощипанного петуха и ставя на его место чайник.
«А то я без него не знаю. Болтал о привидении, накликающем смерть, будто он его откуда-то выгнал. Все, небось, врал. Готов съесть чайник, да?»
Это было не похоже на Хагрида. Он никогда не говорил плохо о профессорах Хогвартса. Гарри взглянул на лесничего с удивлением, но промолчал. А вот Гермиона не смолчала и заявила, чуть повысив голос.
«Я думаю, ты несправедлив, Хагрид. Профессор Дамблдор сам выбрал его на должность профессора защиты от темных искусств».
«А из кого выбирать-то?» —
ответил Хагрид, протягивая друзьям тарелку с ирисками из патоки. Рон все страдал над тазом.
«Защиту, вишь ты, никто не хочет преподавать. Эта должность проклята. На ней больше года не держится, да?» «Ладно, лучше скажите», —
спросил Хагрид, кивнув в сторону Рона.
«Кого это он пытался заколдовать?»
«Малфоя». Он обозвал Гермиону как-то очень грубо, потому что все просто рассвирепели. «Гнусно обозвал!» — прохрипел Рон, подняв голову от таза. На его побледневшем лице проступили капли пота. «Назвал ее грязнокровкой!»
Почувствовав очередной приступ рвоты, Рон снова склонился над тазом. Хагрид побагровел от ярости.
«Ишь, гад!» — проревел он, повернувшись к Гермионе.
«Я не знаю, что это значит», — тихо проговорила она. «Конечно, я понимаю, это ужасно грубо.
Это самое подлое оскорбление!» Голова Рона снова высунулась над столом.
«Грязнокровками называют тех, кто родился в семье маглов, у кого родители не волшебники. Среди волшебников есть такие, кто считает себя лучше всех, например, Малфои. Они хвалятся, что у них в жилах течет самая чистая кровь!»
Рон странно всхлипнул и плюнул в подставленную руку маленького слизняка, бросил его в таз и продолжал.
«Вообще-то почти для всех волшебников это ничего не значит. Какая разница, маг ты или магл? Взять хотя бы Невилла Долгопупса, уж куда чище кровь, а даже котел не может ровно установить».
«А наша Гермиона может все. Она знает кучу... Нет, все заклинания!»
— гордо воскликнул Хагрид. Гермиона от такой похвалы зарделась, как мака в цвет.
«Бессовестно так называть людей!»
— сказал Рон, дрожащей рукой отирая со лба капельки пота.
«Грязная кровь! Это про кровь-то! Да сейчас большинство волшебников полукровки! Если бы мы не женились на маглах, мы бы давно все вымерли!»
Тут он рыгнул и снова скрылся под столом.
«Ты не виноват! Это... что хотел заколдовать его, Рон!» — крикнул Хагрид, стараясь перекрыть глухой стук, с каким слизняки падали в таз. «Даже лучше, что палочка не сработала! Пойди заколдуй Драко! Люциус Малфой тут же явится в школу, и тут уж жди беды!»
Гарри хотел сказать, что худшей беды, чем слизни, не может быть, но не смог открыть рот. Челюсти были намертво склеены ириской Хагрида.
«Гарри!»
Хагрид неожиданно повернулся к нему, как будто вспомнил о чем-то.
«Я тут чуть не обиделся. Ты ведь подписываешь фотографии, а мне ты не подписал. Я, думаешь, хуже всех?»
Гарри возмутился и сумел таки разлепить зубы. «Никаких фотографий я не подписывал!» — с жаром воскликнул он. «А если Локонс говорит...»
Хагрид рассмеялся.
«Да шучу я!»
Великан добродушно хлопнул Гарри по спине, отчего тот ткнулся лицом в стол.
«Ну да, не подписывал. Я так и сказал Локонсу. На кой леший это Гарри? Он и так знаменитей всех».
«Вряд ли ему это понравилось», — потер Гарри ушибленный подбородок.
«Перекосился весь»,
— ответил Хагрид, и его глаза весело блеснули.
«А тот я возьми и брякни, что вообще не читал его книг. Он вскочил и... ушел. Будешь ириску, Рон?»
«Нет, спасибо».
Рон вынырнул из-за стола. «Лучше не рисковать».
«Идемте посмотрим, что у меня растет», —
позвал Хагрид, когда Гарри и Гермиона допили чай. На маленьком участке за домом теснились огромные тыквы. Каждая была величиной с хороший валун.
«Знатные тыквы, да?» — воскликнул Хагрид. «Это к Хэллоуину. Они к тому времени еще раздуются».
«А чем ты их подкармливаешь?» — спросил Гарри.
«Ну, сам понимаешь. Помог им»,
— промямлил Хагрид, убедившись, что они за домом одни. У стены Гарри заметил розовый зонт Хагрида. Очевидно, это не совсем простой зонт. Он был уверен, внутри безобидного на вид предмета скрыт обломок школьной волшебной палочки Хагрида. Хагрид не имел права прибегать к магии. Его исключили из Хогвартса на третьем курсе, но Гарри пока не удалось выяснить, за что. Стоило заговорить об этом, Хагрид начинал кашлять с отсутствующим видом, как будто оглох, пока Гарри не менял тему.
«Заклинание раздувания, да?»
В голосе Гермионы звучали укор и восхищение.
«Ты отлично поработал над ними».
«Твоей сестренке тоже понравилось», — кивнул Хагрид в сторону Рона. «Видел ее вчера».
Хагрид покосился на Гарри и улыбнулся в бороду.
Она сказала, что любуется окрестностями, а мне, сдается, она ожидала встретить кое-кого у меня.
И Хагрид подмигнул Гарри.
И она б не отказалась от подписанной...
«Перестань!» — воскликнул Гарри. Рон прыснул, и на грядку посыпались слизняки.
«Осторожнее!»
— рыкнул Хагрид и немедленно отволок Рона подальше от драгоценных тыкв. Близилось время обеда. У Гарри весь день маковой росинки во рту не было, если, конечно, не считать ириски Хагрида, и ему хотелось скорее вернуться в школу. Друзья попрощались с Хагридом и пошли к замку. Рон изредка икал, но слизняки в нем, похоже, кончились. За всю дорогу он отрыгнул всего пару, да и то крошечных. Едва переступив порог холла, они услышали свои фамилии. «Явились, наконец-то, Поттер, Уизли!» К ним приближалась профессор МакГонагал. Вид у нее был весьма суровый. «Вечером будете отрабатывать свои наказания». «А что мы будем делать, профессор?» — спросил Рон, сдерживая отрыжку. «Вы, Уизли, будете чистить серебро в зале почета под присмотром мистера Филча», — ответила профессор МакГонагал. «И никакого волшебства, Уизли. Будете работать руками». Рон судорожно вздохнул. Завхоза Аргуса Филча ненавидели все до единого ученики Хогвартса. «А вы, Поттер, будете помогать профессору Локонсу. Поклонники завалили его письмами».
«Только не это. Нельзя ли мне тоже чистить серебро в зале почета?»
В голосе Гарри звучало отчаяние. «Конечно, нет». Профессор МакГонагал удивленно взметнула брови. «Профессор Локонс попросил, чтобы ему помогали именно вы. Ровно в 8 и не опаздывать». Настроение было испорчено. Гарри и Рон вошли в большой зал, понурившись. Гермиона следовала за ними. На ее лице ясно читалось: не надо было нарушать школьные правила. Даже пирог с почками показался сегодня Гарри не таким вкусным. Он был уверен, его наказание тяжелее. Рон с этим не соглашался. «Филч продержит меня всю ночь», — сокрушался он. «И никакого волшебства! Да в этом зале 3 кубков! А я совсем не умею работать руками, как маглы». «Я бы с радостью поменялся с тобой», — несчастным голосом произнес Гарри. «Я у Дурслей напрактиковался. Отвечать на письма поклонников Локонса — ай, просто кошмар!» Субботний день растаял быстро. Не успел Гарри оглянуться, как часы уже показывали 5:05. Едва переставляя ноги, он брел по коридору второго этажа к кабинету Локонса. Перед дверью на мгновение замер, сжал зубы и решительно постучал. Дверь тут же распахнулась. Локонс при виде своего помощника широко улыбнулся.
«А-а-а! Вот ты наш нарушитель!» — воскликнул он. «Заходи, Гарри, заходи!»
Кабинет был освещен множеством свечей. Стены сплошь увешаны фотографиями Локонса, так что самих стен за ними не видно. На столе высоченная стопка конвертов.
«Будешь писать адреса», —
торжественно произнес Локонс, не сомневаясь, что это доставит Гарри огромное удовольствие.
«Так, вот письмо Глэдис Гаджен, дай ей бог здоровья, одна из самых преданных моих поклонниц».
Минуты ползли не быстрее улиток. Гарри не слушал Локонса и только время от времени произносил:
«Точно. Да.
Кое-что, однако, достигало его сознания. Избитые фразы вроде «Слава, неверная подруга Гарри!» или «Знаменитость складывается из поступков, которые эта знаменитость совершает». Свечи становились короче, мигали, отблески пламени плясали на бесчисленных изображениях Локонса. Гарри перевернул уже, наверное, 1000-й конверт. На 1001-м принялся выводить адрес какой-то Вероники Сметли. «Конца краю не видно», — подумал Гарри. «Сил больше нет сидеть тут». И в этот миг он вдруг что-то услыхал. Какой-то звук, не похожий на потрескивание догорающих свечей и разглагольствование Локонса о поклонницах. Это был голос, от которого перехватило дыхание. Кровь стыла в жилах, голос, который сочился ледяным ядом.
«Иди, иди ко мне. Дай мне схватить тебя, разорвать, убить».
Гарри вскочил, и улица, на которой жила Вероника Сметли, скрылась под огромным фиолетовым пятном.
«Что-что?»
— громко воскликнул он.
«То, что ты слышишь, мой мальчик», — ответил Локонс. «Целых полгода без перерыва на первом месте в списке бестселлеров. Такого еще не бывало».
«Я не об этом»,
— лихорадочно замотал головой Гарри.
«Голос».
«Голос?» — озадаченно переспросил Локонс. «Какой голос?»
«Голос, который сказал... Вы ничего не слышали?»
Локонс изумленно уставился на Гарри.
«О чем ты, Гарри? Может, ты задремал? Посмотрим, который час». «Ого! Мы просидели здесь почти 4 часа. А кто бы мог подумать? Время пролетело, как один миг».
Гарри молчал. Он силился снова услышать голос, но слышал только слова Локонса.
«Вряд ли Гарри, когда еще выпадет такое счастье, вместо наказания провести 4 часа с самим златопустым Локонсом».
Гарри ушел к себе потрясенный. В этот поздний час общая гостиная Гриффиндора была почти пуста. Гарри поднялся прямо в спальню. Рон еще не вернулся. Гарри натянул пижаму, залез в постель и принялся терпеливо ждать. Прошло 30 минут, и, наконец, Рон ввалился в комнату, поддерживая правую руку левой. В нос Гарри ударил сильный запах средства для чистки серебра.
«Руку свело!» — простонал он, падая на кровать. «Он заставил меня 14 раз натирать кубок по квиддичу. А когда я чистил кубок за особые заслуги перед школой, из меня снова полезли слизняки, и я целую вечность оттирал потом с него слизь. А как у тебя с Локонсом?»
Понизив голос, чтобы не разбудить Невилла, Дина и Симуса, Гарри сел в постели и рассказал Рону о голосе.
«И Локонс сказал, что ничего не слышал?» — спросил Рон.
Гарри в лунном свете увидел, как его друг нахмурился.
«Думаешь, он соврал? Но я не понимаю. Ведь даже невидимки открывают двери».
«Да, конечно», — ответил Гарри, опускаясь на подушку.
«Я тоже ничего не понимаю».
Глава 8. Юбилей смерти. Пришел октябрь. Холод и сырость затопили окрестности, пробрались в замок. Мадам Помфри была теперь постоянно занята. Вся школа кашляла и чихала. Ее бодроперцовое зелье действовало моментально, и все было бы хорошо, если бы не побочное действие. У тех, кто принял настойку, 3 часа из ушей валил дым. Джинни Уизли ходила вялая, осунувшаяся. Перси отвел ее в больничный отсек и заставил выпить это снадобье. Теперь, когда он глядел на дым, струящийся сквозь копну ее огненно-рыжих волос, ему казалось, что бедняжка Джинни горит. Тяжелые капли дождя стучали по окнам замка неделю без перерыва. Озеро вышло из берегов, клумбы превратились в грязное месиво, а тыквы Хагрида раздулись до размеров кареты. Но все это нисколько не остудило энтузиазм Оливера Вуда. Тренировки продолжались. Именно поэтому в субботний вечер, незадолго до Хэллоуина, Гарри возвращался к себе в башню, промокший до нитки. В такое ненастье добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Тренировка не принесла большой радости, и дело было не только в скверной погоде. Фред и Джордж ухитрились подглядеть за тренировкой слизеринцев и своими глазами убедились, что такое эти новые «Нимбусы 2001». Соперники носились над полем, как реактивные самолеты, так что невозможно было даже различить игроков. Идя по пустому коридору,
Гарри заметил, что не только его одного одолевают невеселые мысли. Почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндора, уставившись в окно бессмысленным взглядом, бормотал себе под нос.
«Не удовлетворяю их требованиям. Какой-то сантиметр, если уж на то пошло».
«Привет, Ник!» — окликнул его Гарри.
«Привет, привет!»
Ник, вздрогнув, отвернулся от окна. На нем была старинная шляпа с пером, из-под которой на плечи падали крупные локоны, и кафтан с широким плаёным воротником. Благодаря этому воротнику было незаметно, что голова его почти совсем отрублена. Он был полупрозрачен, как облако дыма. Гарри отчетливо видел сквозь него темное небо за окном и льющиеся по стеклу потоки дождя.
«У тебя озабоченный вид, юный Поттер», —
сказал Ник, сворачивая прозрачный лист бумаги и пряча его в карман. «У тебя тоже», — ответил Гарри.
«А, ничего особенного», —
Ник изящно взмахнул рукой.
«Я и не жаждал туда вступать. Просто подумал, подам заявление, но оказалось, я не удовлетворяю их требованиям».
Ник силился изобразить безразличие, но все-таки не смог скрыть обиды.
45 ударов тупым топором по шее!» — достал он из кармана письмо. «Разве этого мало, чтобы принять меня в клуб обезглавленных охотников?»
«Да», — ответил Гарри, чувствуя, что Ник явно ожидает от него участия.
«Что я хочу сказать?» — продолжал Ник. «Я больше всех желал, чтобы все прошло как по маслу, и голова отделилась от тулова как положено. Ведь было бы не так больно, и я не оказался бы впоследствии в столь двусмысленном положении. Однако...»
Почти безголовый Ник встряхнул прозрачный лист бумаги и начал читать звенящим от негодования голосом.
«Мы принимаем в клуб охотников только тех привидений, чьи головы полностью отсечены от тела. Без этого условия нельзя участвовать в таких мероприятиях, как скачки на коне с жонглированием головой или игра в поло отрубленными головами. С величайшим сожалением должен сообщить вам, что вы не удовлетворяете нашим требованиям. С наилучшими пожеланиями, сэр Патрик Делейни Подмор».
И, тяжело вздохнув, почти безголовый Ник сунул письмо в карман.
«Моя голова, Гарри, держится всего на лоскутке кожи и нескольких жилах», — воскликнул он. «Все скажут, что она отрублена. Но нет, для сэра Патрика, обезглавленного по всем правилам, этого недостаточно».
Почти безголовый Ник несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжил.
«А что тебя огорчило, мой юный друг? Не мог бы я чем-нибудь помочь?»
«Нет, спасибо», — Гарри покачал головой. «Если ты, конечно, не знаешь, где бесплатно достать 7 метел Нимбус-2001 для матча со Слизи...» Конец предложения заглушило пронзительное мяуканье. Гарри посмотрел под ноги и встретился взглядом с двумя желтыми, как горящие лампы, глазами. Глаза принадлежали миссис Норрис, тощей серой кошке, верной помощнице завхоза Аргуса Филча в его бесконечной борьбе со школьниками.
«Уходи-ка отсюда поскорее, Гарри», — посоветовал Ник. «Филч сейчас в самом дурном расположении духа. Он простужен. Вдобавок, кто-то из третьекурсников нечаянно забрызгал лягушачьими мозгами весь потолок в подземелье номер 5, и он весь день наводил там порядок. Если он увидит, сколько с тебя натекло грязи...»
«Да, верно», — согласился Гарри и попятился назад под осуждающим взглядом миссис Норрис. К сожалению, он не успел убежать. Между Филчем и его кошкой существовала странная связь. Стоит миссис Норрис увидеть проказу, Филч тут как тут в мгновение ока. Вот и сейчас он выскочил из-за гобелена, то и дело чихая, готовый немедленно учинить расправу. Глаза метали громы и молнии, побагровевший нос распух, голова обмотана клетчатым шерстяным шарфом.
«Грязь!»
— завопил Филч, лязгнув зубами. Глаза выкатились из орбит, а палец грозно указывал на лужу, натекшую со спортивной формы Гарри.
«По всему замку грязь! Нет, меня довольно! Идите за мной, Поттер!»
Гарри мрачно помахал рукой почти безголовому Нику и пошел за Филчем вниз. Грязных следов стало вдвое больше. Гарри никогда раньше не был в кабинете Филча. Школьники старались обходить его стороной. Комната без окон была душной и мрачной. Ее освещала керосиновая лампа, свисавшая с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов. На каждом наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников. Внутри ящиков — записи о наложенных наказаниях. Для Фреда и Джорджа Уизли отведен отдельный ящик. На дальней стене висели начищенные до блеска цепи с кандалами. Ни для кого не секрет, что Филч все время уговаривает Дамблдора ввести в действие указ о подвешивании к потолку за лодыжки проштрафившихся учеников. Филч выдернул перо из чернильницы и начал шелестеть бумагами в поисках чистого пергамента.
«Навоз! Шипящие сопли дракона! Лягушачьи мозги! Крысиные кишки!» —
яростно бормотал он.
«Хватит с меня всего этого. Нужно примерно наказать кого-то, чтобы другим было неповадно. Где же бланк? Ага!»
Он вытащил из ящика стола свиток пергамента, развернул его и обмакнул длинное черное перо в чернильницу.
«Имя? Гарри Поттер. Проступок?»
«Я совсем немного принес грязи», — оправдывался Гарри.
«Это для тебя немного. А для меня целый час тяжкого труда!» —
кричал Филч. На кончике его распухшего носа затряслась малоприятная капля.
«Итак, проступок — загрязнение замка. Рекомендуемое наказание...»
Вытирая мокрый нос, Филч злобно покосился на Гарри. Тот, затаив дыхание, ждал приговора. Филч уже занес перо над пергаментом, как вдруг наверху что-то грохнуло, потолок затрясся, а лампа звякнула и закачалась.
«Пивз!»
— заорал Филч, отшвырнув перо в приступе ярости.
«На сей раз я до тебя доберусь! Честное слово, доберусь!»
Филч, забыв про Гарри и тяжело топая, выбежал из кабинета. Следом за ним поскакала и миссис Норрис. Пивз был школьный полтергейст, вечно ухмыляющаяся летающая угроза. Цель его жизни — устраивать хаос и чинить людям мелкие неприятности. Гарри, мягко говоря, его недолюбливал, но сейчас был ему благодарен. Так удачно выбрать время для очередной проделки. Похоже, на этот раз он разбил что-то очень большое. Есть надежда, что Гарри удастся избежать наказания. Но все же Филча надо дождаться. Гарри сел в побитое молью кресло. На столе, кроме бланка, который Филч начал заполнять, лежал только большой блестящий лиловый конверт с серебряной надписью. Бросив быстрый взгляд на дверь, Гарри взял конверт и прочитал. «Скоромагия. Заочный курс колдовства для начинающих». Гарри, подстегиваемый любопытством, открыл конверт и вытащил лист пергамента, исписанный витиеватыми серебряными буквами.
«Трудно идти в ногу с современной магией? Стесняетесь, что не знаете самых простых заклинаний? Терпите насмешки из-за неумелого обращения с волшебной палочкой? Эти проблемы можно решить. Скоромагия — абсолютно новый, очень простой, 100% надежный курс колдовства, дающий молниеносные результаты. Сотни волшебников и волшебниц улучшили свою жизнь, овладев методом скоромагии. Мадам З. Крапивнс из Тоти Эмма пишет: «Я просто не могла запомнить заклинание, а над моими зельями смеялась вся семья. Теперь, когда я прошла курс скоромагии, я самый желанный гость на вечеринках, а друзья умоляют дать им рецепт моего игристого настоя». А вот что говорит маг Д. Дж. Шиллоу из Дитсбери: «Жена смеялась над моими слабыми заклинаниями, но всего через месяц занятий по методу скоромагии мне удалось превратить ее в яка. Большое спасибо тебе, скоромагия!»
Любознательный Гарри перелистал другие бумаги, лежавшие в конверте. «Интересно, зачем Филчу нужна скоромагия? Не значит ли это, что Филч никакой не волшебник?» Читая первый урок как держать волшебную палочку, несколько полезных советов, Гарри услыхал за дверью шаги. Поспешно сунул бумаги в конверт, едва успел бросить его на стол, как дверь отворилась, и в комнату с победоносным видом вошел Филч.
«Этот тающий шкаф был исключительно ценным образчиком старинной мебели»,
— радостно потирая руки, говорил он, обращаясь к миссис Норрис.
«На этот уж раз мы прищучим пивза, моя дорогая. Как пить дать прищучим?»
Взгляд Филча упал на Гарри и тут же метнулся к конверту на столе. Гарри задним умом сообразил, что конверт теперь лежит чуть не в полуметре от того места, где был раньше. Бледное лицо Филча залилось густой краской. Гарри весь сжался. Сейчас на него обрушится яростный вал, сравнимый разве что с цунами. Школьный завхоз бросился к столу, схватил конверт и сунул его в ящик.
«Ты прочитал?»
— выдавил из себя Филч.
«Нет»,
— без запинки солгал Гарри. Узловатые руки Филча вцепились друг в друга.
«Конечно, ты не станешь читать мою личную почту. Не то чтобы это моя почта, это моего друга, но как бы там ни было...»
Гарри с тревогой наблюдал за Филчем. Он никогда не видел его в таком состоянии. Глаза выкатились на лоб, правую щеку дергает нервный тик, обмотанный вокруг головы шарф довершает впечатление, что завхоз внезапно потерял рассудок.
«Ладно, иди. И никому ни слова. Не то... Но, может, ты не успел. Ступай, мне надо составить докладную насчет пивза. Ну иди же!»
Гарри, не веря в удачу, пулей вылетел из кабинета и помчался наверх. Вряд ли кому до сего дня удавалось выйти из кабинета Филча, избежав наказания. Это был, можно сказать, школьный рекорд.
«Гарри, Гарри, получилось!»
Из двери, мимо которой пробегал Гарри, выплыл почти безголовый Ник. Гарри остановился, заглянул в комнату и увидел печальные остатки огромного черно-золотого шкафа, который, надо думать, упал с большой высоты.
«Я уговорил Пивза сбросить его над кабинетом Филча»,
— радостно сообщил Ник.
«Подумал, вдруг это его отвлечет».
«Так это ты?» — благодарно переспросил Гарри. «Получилось. На меня даже не наложено взыскание. Спасибо тебе, Ник». Они вместе двинулись по коридору. Гарри заметил, что Ник все еще мнет в руках то злополучное письмо. «Как ты думаешь, я могу чем-нибудь помочь тебе с этим клубом обезглавленных охотников?» Желая ответить услугой на услугу, спросил Гарри. На повороте почти безголовый Ник остановился, и Гарри прошел сквозь него.
Ах, это было не очень приятное ощущение, словно окатило ледяным душем.
«А ведь ты и правда мог бы кое-что для меня сделать», —
взволнованно воскликнул Ник.
«Гарри! Нет, наверное, я прошу слишком многого. Ты откажешься».
«Говори прямо», — потребовал Гарри.
«Видишь ли, в этот Хэллоуин я буду праздновать 500-летие со дня смерти»,
— сообщил почти безголовый Ник, приосанившись.
«О-о-о!»
— неуверенно протянул Гарри, не зная, радоваться этому или огорчаться. «В самом деле?»
«Я устраиваю прием в подземелье в одном из больших подвалов», — начал Ник. «Съедутся мои друзья со всей Британии. Ты окажешь мне великую честь, если тоже придешь на праздник. Разумеется, я буду счастлив видеть на приеме и твоих друзей, мистера Уизли и мисс Грейнджер. Но вы, наверное, предпочтете школьный банкет по случаю Хэллоуина».
Ник вопросительно посмотрел на Гарри.
«Нет, почему же?» — не задумываясь, принял решение Гарри. «Я обязательно приду».
«О-о-о! Мой дорогой мальчик!» — восторженно вскричал Ник. «Гарри Поттер на моем юбилее смерти!»
Ник вдруг замялся.
«А ты не мог бы сказать сэру Патрику, ну, как бы случайно, какой у меня бывает устрашающий вид?»
«Конечно!»
Не сразу нашелся Гарри. Почти безголовый Ник просиял. Переодевшись, наконец, в чистую сухую одежду, Гарри присоединился к друзьям в общей гостиной.
прием по случаю юбилея смерти?» — с интересом переспросила Гермиона. «На что хочешь, спорим, очень мало живых людей могут похвастаться, что были на таком приеме. Наверное, будет потрясающе».
«И придет же в голову отмечать годовщину собственной смерти», — неодобрительно покачал головой Рон. Он делал домашнее задание по зельеварению, а это всегда действовало на него удручающе.
«По-моему, тоска будет смертная».
За окном по аспидно-черным стеклам хлестал дождь. Но в комнате было светло и уютно. В камине пылал яркий огонь. Сидящие в мягких креслах школьники читали, разговаривали, делали уроки. Фред с Джорджем ставили опыт. Что будет, если скормить саламандре бенгальский огонь доктора Фойерверкуса? В кабинете ухода за волшебными существами Фред освободил из заточения ярко-оранжевую ящерицу, и сейчас она дымилась на столе, окруженном кучкой любопытных. Гарри уже собирался рассказать Рону с Гермионой о Филче и пособии по скоромагии, но саламандра вдруг взмыла вверх и бешено закружилась по комнате, громко треща и разбрасывая искры. Изо рта у нее посыпались оранжевые звезды, раздался легкий взрыв, и саламандра, охваченная пламенем, исчезла. Перси до хрипоты кричал на близнецов, так что Гарри и думать забыл про Филча и про то, что было в лиловом конверте. В канун Хэллоуина Гарри начал жалеть о поспешно данном обещании пойти на прием к почти безголовому Нику. Вся школа предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуина. Большой зал был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. Внутри каждой тыквы могло поместиться 3 человека. Ходили слухи, что Дамблдор пригласил на праздник труппу танцующих скелетов. «Обещание есть обещание», — непреклонно заявила Гермиона. «Ты дал слово Нику пойти на его юбилей». Ровно в 7 часов вечера Гарри, Рон и Гермиона прошли мимо большого зала, где призывно сияли свечи и на столах поблескивали золотые блюда. Друзья победили соблазн и направились к лестнице, спускающейся в подвалы. Вошли в коридор, который вел в большой подземный зал, в тот самый, где устраивал свой прием Ник. Коридор освещался свечами, отчего он делался еще мрачнее. Длинные, тонкие, черные свечи горели ярко-синим огнем, и в их призрачном свете 3 друзей сами стали похожи на привидения. С каждым шагом в коридоре становилось все холоднее. Гарри поежился и плотнее закутался в мантию. Вдруг их ушей коснулся оглушительный звук, как если бы 1000 ногтей одновременно заскребли по гигантской школьной доске.
«Это что, музыка?» — в ужасе прошептал Рон.
Друзья свернули за угол и увидели почти безголового Ника, окутанного черным бархатом. Он парил у входа в зал, приветствуя подходивших гостей.
«Добро пожаловать, дорогие друзья!» —
траурным тоном произнес Ник.
«Добро пожаловать! Я так рад, что вы оказали мне честь своим приходом!»
Он снял украшенную пером шляпу и с низким поклоном пригласил их внутрь. Глазам их представилось невероятное зрелище. Подземный зал был полон сотнями призраков. Жемчужно-белые прозрачные пары вальсировали на танцплощадке под душераздирающий звук 30 музыкальных пил. Играли на них музыканты в черном бархате, стоявшие на сцене. Под потолком висел гигантский канделябр, и 1000 свечей заливало зал полуночно-синим светом. В зале было холодно, как в морозильнике. Изо ртов друзей валил густой пар.